Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев в эфире «Радио Спутник». Леш, привет.
Привет, привет, Аня.
Я так понимаю, поговорим о том, что всегда будет актуальным и интересным для большинства граждан нашей страны.
Ну, это
о недвижимости.
Ну да, можно сказать об астрологии, а можно сказать о недвижимости.
О недвижимости.
Потому что очень часто...
А более о цифрах, о конкретном.
Ну да, потому что я говорю, знаешь, очень часто так случается, что вот людям интересно, они рассуждают, но как-то приблизиться, значит, к этим астрономическим
цифрам,
да, в общем, сложно.
Стоимость московской недвижимости на вторичном рынке за 4 года выросла на треть. В 2017 году квадратный метр столичной квартиры стоил 192 тысячи рублей, в 2021 году средняя стоимость составила почти 260 тысяч рублей, 192 было, стало 260. При этом недвижимость в Санкт-Петербурге за этот же срок поднялась в стоимости на 50%, то есть еще сильнее. Такие данные представила консалтинговая группа CRG. При этом цены на жилье в новостройках и на вторичном рынке во многих районах Москвы либо сравнялись, либо стоимость квадратного метра в новых домах оказалась выше.
Да, чем... Но это тоже так, это такая тенденция современная. А в общем, СРЖ, чего говорит партнер консалтинговой группы Борис Терехов, что с мая 2017 года в Москве цены выросли почти на 34%, то есть даже больше, чем на треть, а в Петербурге чуть не дотянули до 50%, там 47-38%. Если смотреть по размеру квартиры, то меньше в цене в столице выросли однушки. Средний чек в мае на такие квартиры составил 9 300 000 рублей. Вообще, надо сказать...
Я бы сказала, для однушки это весьма приличная сумма.
Я бы сказал, что это очень много. И здесь стоит, наверное, отметить, что я не знаю, как СРЖ мерило вот эту среднюю стоимость в тех районах, где вот я смотрю, не самые плохие, там, север Москвы, какой-нибудь водный стадион и так далее. Понятно, что это не центр, но очень зеленые, приличные, хорошие районы. Я не знаю, почему средняя должна стоить больше 9 миллионов. В общем, в мае...
Смотря
прирост...
какая площадь еще, конечно. Иногда бывают сейчас такие однушки, по факту, как двушки, да? Потому
а бывают
что там
наоборот.
Большая...
20 метров сейчас вот эти вот такие...
Крохотные,
совершенно верно, для студентов. В общем, за месяц почти 1.5% прибавили квартиры. Вот эти однокомнатные, двухкомнатные, за месяц подорожали более чем на 2%. Трехкомнатные выросли тоже почти на 2%, 1,8%. При этом отмечается, что трехкомнатная квартира обойдется в 23 миллиона рублей. Но это тоже заоблачно, на самом деле. То есть очевидно, что
вопрос,
можно...
Вопрос, какой должен быть доход, да, сразу возникает в голове, да. Мне кажется, чтобы уж даже если брать ипотеку, то тоже какой ежемесячный платеж будет, если ты берешь на 23 миллиона рублей.
Знаешь, до вот этого последнего подражания я уже как-то делился, значит, с нашими слушателями, личный камин-аут совершал, личной трагедией. Ну, не трагедией, все завершилось благополучно. Но мы решили поменять жилье. Значит, мы жили в двухкомнатной квартире и решили взять трехкомнатную. В Москве продать двухкомнатную, значит, взять денег в ипотеку и купить трехкомнатную. До подражания наша двушка стоила чуть больше, там, чем 8 миллионов рублей, а трешка стоила 14 миллионов рублей. Так вот, для того, чтобы погасить там 30-летнюю ипотеку, поменяв двушку на трешку, надо было платить там порядка 50 тысяч рублей в месяц на протяжении 30 лет. Поменять с двушки на трешку. В общем, понятно, что стоимости заоблачные. 23, на самом деле, много. То есть, очевидно, что там 18-19 можно купить трешку.
Но тоже, слушай, существенная сумма.
Разные, да, абсолютно верно. В общем, что предлагается? Вот я посмотрел наших деятелей видных. Глава Норникеля Владимир Потанин говорит, что снизить стоимость жилья в России можно с помощью прямых договоров по сниженным ценам между металлургами и застройщиками. Вчера мы с тобой обсуждали металл, тему. Да, который поднялся в цене за счет увеличенного экспорта и дефицита на внутреннем рынке металла. Вице-премьер России Марат Хуснуллин говорит, что с ростом цен на жилье можно бороться только увеличением объемов предложения. Больше строить, тогда рынок выровняет цену. Не знаю, я, честно говоря, не уверен. Сейчас узнаем у экспертов, может ли такая привести, такой ход привести к снижению стоимости. А вторым шагом борьбы с ростом цен на жилье зампред правительства называет упрощение всех согласительных процедур. Если, говорит, мы на 30% сократим инвестиционно-строительный цикл, жилье будет дешевле, скорость строительства быстрее, денег в экономику страны в ежегодном исчислении придет на 2 триллиона рублей больше. Но здесь, наверное, можно согласиться, а вот что касается увеличения количество. Об этом, конечно, нужно
лицо. Да, давай узнаем третье мнение, да, вот в нашей с тобой беседе. С нами на связи главный редактор журнала «Дайджест российской зарубежной недвижимости» Михаил Морозов. Михаил Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Михаил Александрович, ну вот предложение Хуснуллина давайте рассмотрим. Действительно, увеличение строящегося жилья может привести к снижению стоимости?
Ну, в принципе, нельзя с этим не согласиться, поскольку рыночный принцип будет работать. Чем на данный момент спрос, наверное, немножко опережает предложение. К тому же, для того, чтобы удержать сложившиеся на сегодняшний день высокие цены, застройщики, прямо скажем, придерживают новые объекты для того, чтобы создать, ну, давайте его назовем так, искусственный небольшой дефицит на рынке новостроек за счет именно низкого предложения, что позволит удерживать цены высокие, которым сейчас, конечно же, выгодны. Поэтому в чем-то логика господина Хуснуллина, она присутствует, почему нет?
Михаил Александрович, ну просто, ну там, глядя на Москву, кажется, что, уж не знаю, вам виднее, спрос превышает предложение или нет, но то количество строящегося жилья, это просто, ну, огромное какое-то. При этом...
При этом оно раскуплено еще. Вот я тоже изучала, скажем так, рынок, но я изучала рынок в Московской области. И когда ты смотришь, звонишь застройщикам и хочешь узнать, какая стоимость, и там тоже цены везде, конечно, уже называются. Вот однушка, да, там в строящемся доме, это от 7, от 8 миллионов, да. И при этом сдача 23-й год, потому что на текущий год, допустим, все уже забронировано, раскуплены и так далее.
Да. Я просто, знаешь, на что хотел обратить внимание? На то, что в Москве неважно, какие темпы, опережающие строительство имеется в виду, не медленные, быстрые и так далее, цена все равно всегда растет. Но я не припомню, чтобы цены снижались.
Ну, цены снижаются иногда за счет различных скидок и так далее. Я не соглашусь, были периоды в 2008, 2014, 2016 годах, когда цены действительно снижались. Просто это никто не акцентировал на это внимание. Это же невыгодно. Надо создавать видимость того, что недвижимость – это, ну, и более удобный вариант сохранения денег, который всегда в цене, который всегда растет. Но если посмотрим не на рублевые, а на долларовые цены, вот те же самые, сравним там 10-15-летней давности, то получится, что особого роста цен в долларах-то на недвижимость в Москве и нету. Ну, это из-за скачка, естественно, курса доллара, но все же такой интересный пример. Вот, ну и вот вы говорите о том, что все раскуплено, предложения нет, но тоже не совсем верно, ведь...
Не, ну, конечно, смотря где, да, смотря где.
Объем, да. Нет, не сразу весь объем, вот они строят дом, это не значит, что все квартиры в этом доме, они одноразово выбрасывают на рынок, нет. Идет ежеквартальная некая шахматка, где предлагаются квартиры. На первом этапе это самые, скажем так, неликвидные квартиры, ближе к сдаче, те, которые с хорошими видовыми характеристиками, на верхних этажах и так далее, для того, чтобы получить максимальную прибыль и продать их по максимальным ценам. Поэтому, ну, рынок, он такой своеобразный, его надо знать.
Михаил Александрович.
Первый, скажем так.
А вот льготная ипотека, которая пока еще действует, если я не ошибаюсь, до конца июня в нашей стране, конечно же, тоже говорилось сразу о том, что почему много строят, потому что очень много спроса, потому что льготная ипотека пользуется популярностью, да, скажем так, ее активно берут, соответственно, активно приобретают жилье, в том числе в новостройках. У меня тут два вопроса. Во-первых, не получается ли в итоге по факту, что ипотека льготная, да, ставка ниже, но с учетом роста цен на жилье, ты как бы покупаешь...
То на то и выходит.
То на то и выходит, это во-первых. А во-вторых, а вторичка-то почему тоже, ну, не отстает, а уже, можно сказать, догоняет новостройки?
Ну, во-первых, то, что вы сказали о льготной ипотеке, вы абсолютно правы. Причем этот момент, когда та выгода, которую вы могли получить от снижения ипотечных ставок по сравнению с уровнем на тот момент цен, она уже была нивелирована где-то в октябре-ноябре прошлого года. На сегодняшний день вы даже, пользуясь ипотекой, по сути, теряете большее количество денег, чем, ну, например, год назад. То есть весь тот эффект от ипотеки льготной, он уже был съеден рынком за счет роста цен. Сегодня получается, что затраты уже будут даже больше при покупке квартир в новостройках. А то, что за ростом цен в новостройках растет вторичный рынок, ну, это тоже вполне нормальное рыночное явление. В принципе, на сегодняшний день, ну, можно говорить о том, что разница должна сохраняться где-то на уровне 10-15% между аналогичными по качеству предложениями на первичном и на вторичном рынке в пользу первички.
А если программу льготной ипотеки сейчас не будут продлевать, ну и, соответственно, ставки поднимутся, да, как отразится?
Уже выработалось свой ресурс, на самом деле, уже как такового вот выгоды.
Ну, а цены упадут или останутся такими же, или еще выше?
У нас никогда не падают.
Нет, вы сказали, что были случаи.
Недвижимости. Ну, а оно будет несколько скрытое снижение цен, да, то есть вот сейчас вот, раньше, например, там, 2 года назад, к любому празднику, к Новому году, там, неважно, к 23 февраля обязательно застройщики объявляли какие-нибудь акции, скидки, дисконты и так далее. Если вы сразу 100% вносите, то вам скидка 10% и так.
Да, мы помним, купи квартиру, бейсболку получи в подарок, мы помним эти.
Ну,
да.
Это знаменитое, нет, да. Ну что, это уже было лет 20 назад.
Да, да, давно, ну не 20, но 15 точно. Слушайте, вот что касается, мы все о Москве, о столичном регионе, но в Петербурге еще больше рост, значит, чем в Москве. Ну и вообще, в принципе, я смотрю рейтинг российских городов, лидеров по росту цен на вторичку. Первое место – Сочи. Это показатели нынешнего года. 9,76 за месяц. То есть за месяц почти на 10%. На втором месте...
Надо к этому быть готовым. Сочи, Краснодарский край.
Севастополь, Курск. Да. Курск, слушайте, на 7,6. Москва со своими там чуть больше, чем 2% роста за месяц на 38-м месте. То есть это еще...
То есть регионы ушли вперед.
Вперед, да. Курск, слушайте, ну это... А о чем вот свидетельствуют вот эти данные, что регионы тоже растут вслед за Москвой?
Вы знаете, вот очень сложная статистика, вот очень сложно ее вот анализировать, если просто взять цифру, да, вот надо разбираться в том же Курске. То есть поскольку это статистика, то она считается очень просто. То есть было некое предложение в прошлом месяце по неким ценам, а вот в этом месяце оно повысилось. Возможно, что оно повысилось за счет того, что вышло на рынок там парочка хороших новостроек по высоким ценам. И, естественно, они вызывают общий рост цен по рынку. Вот и все. А то есть какого-то нормального рыночного фактора, что действительно увеличился спрос и так далее, там нет. Ведь это статистика, это чисто обсчет информации, которая имеется в интернете. И она не всегда отражает реальное положение дел, скажем так. А вот по Питеру, ну да, можно сказать, что там действительно вот как раз сложился определенный дефицит предложений, поскольку маловато новостроек строится. Это позиция города, они выдают мало разрешений, в отличие от Москвы.
Слушайте, ну его...
югу это чистый пузырь. Вот никому сейчас вообще не посоветовал туда влезать по этим ценам, поскольку вот они будут снижаться. Это чистый
вот, пузырь. Давайте про пузырь. Да, вы сказали, что, значит, льготная ипотека выработала свой ресурс. Но много людей взяли действительно по этой льготной ставке себе жилье. Ну, а велика ли вероятность, что через некоторое время люди, если все будет продолжаться там такими темпами, окажутся просто на грани банкротства и нечем будет выплачивать за жилье? И к чему это может привести на рынке?
Ну, это приведет к тому, что те квартиры...
Давайте вероятность сначала, Михаил Александрович. Да. Велика ли вероятность такого пессимиста, Михаил Александрович?
Вероятность, это же надо макроэкономические какие-то показатели анализировать. Вот. Ну, то, что я читаю, то, что я вижу, ну, действительно падают доходы населения, там увеличивается безработица и так далее. Все это говорит о том, что вероятность того, что люди, взявшие ипотеку и потерявшие, например, работу, не смогут выплачивать по ней проценты, ну, она велика. То есть банк там полгода, год потерпит, будет как-то договариваться с заемщиком, но потом все равно как бы возьмет ее на свой баланс и будет либо реализовывать на рынке, либо, как в большинстве случаев бывает, если это хорошее предложение, ну, она уйдет по своим сотрудникам.
Михаил
Олегович, ну, какого давления на рынок, ну, навряд ли это сможет так показать. Были подобные уже прецеденты вот в истории московского рынка недвижимости пару-тройку раз. ну, не оказывали эти квартиры, да, вот именно ценового какого-то давления, демпинга не было.
Михаил Александрович, спасибо большое за ваше мнение, что побеседовали с нами. Михаил Морозов, главный редактор журнала «Дайджест» российской и зарубежной недвижимости, был в эфире «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
Продолжаем с тобой обсуждать, Алексей Тимофеев, Татьяна Ладеева в студии. Продолжаем обсуждать недвижимость и тот рост цен, который был зафиксирован за последние 4 года.
И который не прекращается, а все время продолжает расти. Вот напомню, да, что за последний только месяц цены на жилье в Москве выросли чуть больше, чем на 2%, а Сочи на 10%, Севастополь почти на 10%, там Курск 7,6%, то есть цены не собираются останавливаться.
Давай узнаем, что в этой ситуации делать. Вообще, есть ли смысл, скажем так, сейчас приобретать жилье или все-таки ловить какой-то более удобный момент в будущем? С нами на связи управляющий директор управляющей компании «Финам Менеджмент» Николай Салабута. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот что вы нам посоветуете, и нам, и нашим слушателям, в итоге покупать сейчас, несмотря, да, вот на фиксацию роста цен на жилье, ждать, может быть, все-таки какого-то небольшого, ну, падения, да? Что делать?
Или укрепление
когда
рубля,
покупать,
да, в общем,
когда покупать,
да,
недвижимость?
Ну, давайте так, ну зачем покупать недвижимость? Если вы молодая семья, только что сыграли свадьбу, то вам срочно надо покупать недвижимость. И цена недвижимости для вас не играет никакой роли, потому что вам надо создать ячейку общества и закрыть эту потребность в квадратных метрах. Если вы собираетесь спекулировать на недвижимости, типа купить дешевле, продать дороже, то, наверное, в этой ситуации стоит воздержаться от покупки недвижимости. Если вы хотите сдавать недвижимость и получать рентный доход, то здесь, скорее всего, стоит вопрос о выборе объекта, потому что не все объекты дают доход. Есть еще очень много объектов, которые стоят и просто закрытыми дверями стоят. Самое главное именно целесообразность покупки данной недвижимости. А уже в какой цене, это вопрос вторичный.
Знаете, еще вот мы говорили немножко уже о льготной ипотеке, которая завершается. Правда, не во всех регионах завершается.
Но еще и непонятно, вдруг ее продлят.
Да. Ведь вы сейчас описали вот эти три градации, очень так понятно. Но есть еще одна градация людей, ну, типа там, давай рискнем, вот возьмем ипотеку. Вроде бы есть, но типа там поменять на лучшие условия.
Ну, а я могу сказать, я в своем лице
дороже.
Еще одна градация. То есть я, допустим, рассматриваю вариант покупки недвижимости, ну, чтобы в будущем туда переехать, хотя там я не молодая семья, да, и я не рассматриваю это с позиции, что вот нам срочно нужно создавать ячейку общества, которая эта ячейка должна куда-то переехать.
Ну вот давай, рискнуть. Да. Вот сейчас время рисковать или нет?
Давайте порассуждаем на эту тему. Смотрите, у нас сейчас очень хороший темп стройки идет. При этом причем очень хорошие цены, дорогие цены на недвижимость. И это вселяет некий оптимизм самим застройщикам, девелоперам. И они будут сейчас по накатанной строить. К 2027 году у нас полностью закроются все потребности в квадратных метрах. И тогда вот действительно после 2027 года покупка квартиры, это будет, ну, там, просто от нечего делать, я бы так сказал, не без закрытия каких-либо потребностей. Все потребности по квадратным метрам с учетом тех темп стройки мы закроем к 2027 году. Вот после 2027 года начнется крутая стагнация на рынке недвижимости. До 27-го года цены, конечно, будут расти. Пускай не такими темпами, но какими-то там темпами они будут расти. И каждый год вы, видя рост цен, вы будете очень сильно переживать и говорить, вот надо было в прошлом году решиться, надо было вот позапрошлом году это все сделать. Но это продлится вот буквально 5-6 лет. Это большой срок, я соглашусь. Для жизни человека это маленький срок, но с учетом того, что эти проблемы уже вас волнуют, то ждать 5-6 лет, конечно, вы не будете.
Короче говоря, Тань, если...
Рисковать.
Ну, можно, имеется в виду, сейчас купить, через 6 лет продать, а потом подождать годик, а на 7-й цены пойдут вниз, и ты купишь
что-то
больше.
Что-то еще. Да. Ну, не знаю. Николай Вячеславович, такой еще вопрос. Мы приводили в пример, да, когда говорили про какие-то более точные цифры стоимости жилья, которые сейчас наблюдаются, и вот трехкомнатные оцениваются более чем в 20 миллионов рублей, да, там 23, если я не ошибаюсь. А вот раньше, допустим, таунхаусы за такую цену можно было купить. Они сейчас тоже подорожали? Или что, выбор, получается, стоит, вот можно трешку, а можно что-то получше приобрести?
Ну, получение в каком плане? Больше квадратных метров. Понятное дело, что чем дальше от центра, тем дешевле квадратный метр.
А таунхаусы тоже подорожали?
Ну, все подорожало.
Да. Все подорожало.
Все подорожало. Но в процессе того, что таунхаусы типа дороже, чем квадратный метр в центре Москвы, конечно же, нет. Все это всегда дешевле. Вы должны понять такой момент, что двухкомнатная квартира 56 квадратных метров внутри ТТК при снятии санкций будет стоить 700 тысяч долларов. И вот этот ценник, который, скорее всего, мы достигнем, но он будет конечным.
700 тысяч долларов сейчас, да. Я думаю, многие подумали, вспомнили про своих бабушек, пожелали им здоровья после ваших этих, да, 700 тысяч долларов. Но это пик. Ну, а действительно, что касается загородной недвижимости, не только таунхаусы, но дома, дачи и так далее, сейчас вот что происходит с ценами, потому что в первую волну пандемии, там тоже понятно, когда все сидели на карантине, говорили, что загородное жилье, дескать, тоже возросло в цене. Темпы сопоставимы между загородным и городским?
В загородном сегменте не хватает предложений. Вот я бы так сказал.
Да, Да, мы слушаем внимательно. А с чем вы это связываете?
Нехватка предложений, потому что в свое время очень опасались выходить на загородную недвижимость девелоперы, поскольку там не было спроса. И сейчас мы имеем нехватку предложения по загородному вопросу. Но я думаю, что сейчас это будет очень сильно развиваться, очень быстро развиваться, и там опять будет переизбыток через 2-3 года.
А вот мы обсуждали предложения, которые высказывают разные деятели. В частности, Хуснуллин говорит, что увеличение количества жилья сможет сказаться на цене. Еще одно предложение вице-премьера заключается в упрощении согласительных процедур. Здесь можно что-то прогнозировать? На ваш взгляд, готовы ли власти, государство готово на упрощение всех этих согласительных процедур?
Да, конечно. У нас девелопинг, он порядка там 40% ВВП, то есть каких-то либо вариациях занимает. Поэтому это самое главное актуальное направление. И там будут идти на послабления для строителей. Ну и, соответственно, льготная ипотека, как одно подтверждение, то, что государство именно очень сильно дорожит данным сектором экономики.
Но видите, с одной стороны дорожит, там льготная ипотека, это важно, а с другой стороны мы слышим от финансового блока правительства иногда критику в адрес этой льготной ипотеки, и вот были там новости о том, что...
Инициатива, что только в тех регионах, где, в принципе, население зарабатывает немного, да, там по какому-то среднему прожиточному минимуму будут считать.
В общем, ни Москва, ни Питер, ни Краснодар, ни Сочи.
Оставят.
Да.
Нет, давайте так, что сейчас... то та форма ипотеки льготная, она будет меняться. Да, у нас будет дотируемая со стороны государства ипотека, но за счет налогов. То есть, если вы покупаете квартиру, то вам будут возвращаться налоги ваши с процентов, которые вы платите по ипотеке, в большем объеме, чем нежели сейчас. Это, скорее всего, путь, в котором мы пойдем. А вот тот путь, когда мы просто из бюджета дотируем покупателям квартир, ну, это как? Это люди, которые без квартир мучаются, и с их налогов дотируют тем людям, которые хотят купить квартиру. Это неравноправие, это долго не будет продолжаться.
Вот появились данные по поводу самых быстрых регионов, самыми быстрым сроком накоплений на жилье. Знаешь, где дольше всего копить на квартиру?
И где же?
В Тыве. В Тыве, Карачаево-Черкесии и на Алтае. А быстрее всего в Магаданской области и Ненецком автономном округе. Так что есть.
А еще, знаете, я хотела чуть-чуть отмотать назад, когда мы говорили с вами про частные дома, да, что спрос невелик. А ведь при этом до 1 июля, я сейчас тоже проверила, в России действует тоже льготная ипотека вот именно на покупку частных домов для молодых семей. Что, вот в ситуации с частными домами не сработала эта история? То есть не спровоцировал спрос?
Не сработало. Частный дом для молодежи, молодежь же городская, и движение к городу, оно все с каждым годом превалирует. А на землю выходят старики. И вот если бы была бы льготная ипотека для стариков, то тогда это бы, наверное, заработало.
Но льготная ипотека для стариков, там срок, скажем так,
Погашение.
Погашение тогда, короткий. Наверное, будет проблема с этим.
Да, конечно, поэтому его и нету.
Да, ну, и развели руками так в завершении.
Потому что все подсчитывают деньги теперь, что и когда все-таки лучше.
С доходами все-таки, давайте такой прогноз тоже ваш хочется послушать, Николай Вячеславович, с доходами населения, что в ближайшем будет с курсом рубля, ну и отсюда мы будем исходить, вот рисковать-то
да,
они
или ехать Николай в Магадан. Да, буквально полминутки, Николай
Вячеславович. Доходы населения не будут расти еще довольно-таки долго. Реальные доходы населения будут сокращаться, потом по процентику по полтора в год, а то и по два. А доллар будет в ближайшее время стабилен. Я не думаю, что каких-либо таких сильных или вообще даже слабых волнений на валютном рынке можно ожидать.
Николай Вячеславович, спасибо большое за общение с нами, да, за ваше мнение. Николай Салабут, управляющий директор управляющей компании «Финаменеджмент», был с нами на связи. Ну что ж, посмотрим, как цены действительно будут, видимо, расти, и да. Будем учиться с ними жить. В эфире спасибо. Работали Алексей Тимофеев, Татьяна Ладяева.